Виктор Гюго. Монолог Руи Бляза из третьего акта драмы «Руи Бляз» читает заслуженный артист республики Борис Телегин. Руи Бляз подслушивает разговор своих министров, которые делят между собой доход и без того обнищавшей Испании. В самый разгар дележа появляется Руи Бляз.
Приятный аппетит, сеньоры! О, прекрасно! Так вот, правители Испании несчастные, министры честные, вы слуги, что тайком в отсутствии господ разворовали дом, и вам не совестно в дни грозные такие, когда Испания рыдает в агонии, и вам не совестно лишь думать об одном, как бы набить карман и убежать потом. Гробокопатели, которые решили ограбить родину, как грабят труп в могиле. И что же, гибнет все, нищает государство. Ни войск, ни денег нет. Понес потери флот, на море Божий гнев невидимо растет. Мы 300 кораблей недавно потеряли, а вы, опомниться, сеньоры, не пора ли? За эти 20 лет несчастный наш народ, я точно подсчитал, неся тяжелый гнет от вашей жадности и варварских законов, он выжил из себя почти 500 миллионов на ваше празднество, на женщин, на разврат. И все еще его и грабят, и теснят. О, стыдно мне за вас, почтеннейшие гранты. По всей Испании сейчас блуждают банды. Поля и нивы жгут, где жатва не снята. И карабин торчит из каждого куста. Как будто мало нам войны международной. Как будто гражданам всем воевать угодно. Монастыри! И те воюют между собой, и город с городом вступает в жаркий бой, и каждый хочет съесть и проглотить соседа, как жаждет фараньо кровавого обеда. Испания — отвод, исток для нечистот, который в нее Европа щедро льет. Убийства, грабежи и крики по ночам. Недавно на мосту я был ограблен сам, продажные судьи все — и голодные солдаты, они уже давно не получают платы. У Маталобоса войска везде кругом, и вор ведет войну с испанским королем. А он, несчастный ваш мрачный властелин, в Эскориале он средь мертвецов один склоняет голову в отчаянии страхи, и перед ним лежит Испании во прахе. Европа на нее пятою налегла. Истерзана она, разорена дотла, в лохмотьях пурпур весь. А вы к добыче падки, вы делите ее последние остатки. Несчастный наш народ во прахе, в темноте, над кем живете вы? Красуясь в высоте, кончает жизнь свою несчастный, бессильный, как лев, кого живьем съедает червь могильный. Народ Испании, проснися и восстань! И в этот грозный час, как гром небесный грянь, прогнило все кругом, и нет для вас исхода. Нельзя испытывать терпение народа, он в гневе вас сметет, и месть его страшна, когда проснется он от тягостного сна. Проснись же, карлики, уроды, обезьяны из золотых одежд краят себе кафтаны, испанский жарел, сильнейший из орлов, чьи крылья некогда, как пламенный покров, над миром мощь свою по небу распахнули, а щипом варится в зловонной их кастрюле.
Монолог незнамо.
Господа, я получил позволение говорить, и потому прошу не перебивать меня. Господа, я предлагаю тост за матерей, которые бросают детей своих. Пусть пребывают они в радости и веселье, и да будет путь их усыпан розами и лилиями. Пусть никто и ничто не нарушит их радостного существования. Пусть никто и ничто не напомнит им о горькой участи несчастных сирот. Зачем тревожить их? Зачем смущать их покой? Они все, что могли, что умели, сделали для своего милого чада. Они поплакали над ним, кому сколько пришлось, поцеловали более или менее нежно и прощай, мой голубчик, живи, как знаешь, а лучше бы, мол, ты умер. Вот что правда, то правда. Умереть – это самое лучшее, что можно пожелать этому новому гостю в мире. Но не всем выпадает такое счастье. А бывают матери и чувствительнее. Они не ограничиваются слезами и поцелуями, а вешают своему ребенку какую-нибудь золотую безделушку. Носи и помни обо мне. А что бедному ребенку помнить? Зачем ему помнить? Зачем оставлять постоянную память его несчастья и позора? Ему без того, кому только не лень, напоминает, что он подкидыш, оставленный под забором. А знают ли они, как иногда этот несчастный, напрасно обруганный и оскорбленный, обливает слезами маминкин подарок? Где, мол, ты ликуешь теперь? Откликнись! Урони хоть одну слезу на меня! Мне легче будет переносить мои страдания, мое отчаяние! Ведь эти сувениры жгут грудь!
Монолог Катерины из второго действия пьесы Островского «Гроза» читает народная артистка Советского Союза, лауреат Сталинской премии Клавдия Николаевна Еланская.
Тишина у нас в доме воцарится. такая скука. Хоть бы дети чьи-нибудь. Я как горе. Деток-то у меня нет. Все бы я сидела с ними, да забавляла их. Я люблю очень с детьми разговаривать. Ангелы висят. А я вот что сделаю. Я начну какую-нибудь работу по обещанию. Пойду в гостиный двор, куплю холста и будем шить белье с Варварой. Потом нищим раздам, они за меня Бог помолят. Вот и засядем шить с Варварой. И не увидим, как и время пройдет. А тут и Тиша приедет. Выбегает Варвара. Я теперь гулять пойду, а уже Глашка постели посеет нам в саду. Маменька позволила. В саду за Мариной есть калитка. Маменька ее запирает, а ключ прячет к себе под подушку. А я унесла, а ей подложила другой, чтобы не заметила. На, вот возьми, может понадобится. Или его увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке так.
Что ты? Что ты? Не надо, не надо. Тебе не надо, мне понадобится. Что-то затеяла греховодница. Да можно ли это? Да подумала ли ты? Что ты? Что ты? Мне разговаривать некогда. Мне гулять пора. Возьми, не укусит он тебя. Варвара! Сумасшедшая. Право, сумасшедшая. Вот погибель. Вот она. Бросить его. Бросить далеко. В реку кинуть, чтоб там не нашли никогда. Ох, он и руки-то жжет. Точно уголь. Вот так-то, так-то и гибнет наша сестра. В неволе-то кому весело? Мало ли что в голову-то придет, а вот выпал сучий. Другая и рада. Она вот так, очертя голову, и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то? Да долго ли в беду-то попасть? А тогда, тогда плачься, плачься всю жизнь, мучайся, неволя. Ох, она тебе еще горчей покажется. Ох, горька неволя. Ох, как горька. Кабы не свекровь, она меня сокрушила. От нее мне дом-то опостырил. Стены-то даже противны. Бросить его. Разумеется, надо бросить. Как он в руки-то попал. На соблазн. На пагубу мою. Кто-то идет. Нет, никого. А что же так испугалась-то? И ключ спрятала. Ну что ж, видно, там ему и быть. Видно, сама судьба того хочет. Какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, вот издали-то. Да я и поговорю с ним, все не беда. А как же я мужа-то, а он сам не захотел. Ой, что я говорю, что я сама себя обманываю. Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то? Бросить ключ. Нет, нет, ни за что на свете. Он мой теперь. Будь. А я
Бориса увижу. Ах, как бы ночь-то поскорее бы.
Монолог Катерины из последнего действия.
Теперь бедный делает. Мне бы только проститься с ним, а там и погибать. За что? За что я его в беду-то вела? Ведь мне не легче от того, что себя погубила. Его погубила, себе бесчестье, ему вечный покор. Да, себе бесчестье, ему вечный покор. Вспомнить бы мне, что он говорит. Какие ему слова-то говорил. Не помню. Все забыл. Мне тяжелы. Все пойдут спать. Я пойду. Всем ничего. А мне как в могилу. Шум какой-то сделается. И все поют. Точно кого хоронят. Только так тихо-тихо. Все слышно. Далеко, далеко от меня. Ах, свету-то, так рада сделаешься. А вставать не хочется. Опять те же люди, те же разговор. Та же мука. Зачем так смотрят на меня? Отчего не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят, убивали. Взяли бы меня, да и бросили бы в Волгу. Я бы рада была. Казнить, говорят, с тебя грех снимется. Ты живи. Да мучайся своим грехом. А я ведь и смучилась. Долго ли мне еще-то мучиться? Ах. Для чего мне теперь жить? Ну, для чего? Ничего мне не надо.
ничего мне не мило. Свет Божий не мил. Я что не услышу, что не увижу, у меня только тут боль. А смерть не приходит. Ты ее кричишь, а она не приходит. Как бы с ним жить? Я, может быть, какую-нибудь радость-то я и видела. Ах, душу свою я все равно погубила. Ах, как мне по нему скучно. Ах, как мне по нем скучно. Скорей, не увижу я тебя, так хоть услышь ты меня издали. Ветры буй, перенесите вы ему мою печаль. Тоску, батюшка, скучно мне, скучно. Жизнь моя, радость моя, душа моя, люблю тебя.
Монолог инженера Суслова из четвертого акта пьесы Горького «Дачники» исполняет артист театра имени Ермоловой, заслуженный артист республики Валерий Лекарев.
Позвольте теперь мне тусклому человечку ответить. На этот, извините, не знаю, как назвать этот род творчества. Ведь вы, Влас Михайлович, я не буду отвечать. Я обращусь прямо к источнику вашего вдохновения, к вам, Марья Леоновна. Нет, ничуть не странно, ибо мне известно, что именно вы муза этого поэта. Тише, юноша, тише. Я просил бы не мешать мне. Когда я кончу, я отвечу, как вам будет угодно, на все, что скажу. Вы, Марья Львовна, так называемый идейный человек. Вы где-то там делаете что-то таинственное, может быть, великое, историческое. Это не мое дело. Очевидно, вы думаете, что это ваша деятельность дает вам право относиться к людям сверху вниз. Только же вы же стремитесь на всех влиять, всех поучать. Это вы настроили на обличительный лад этого юношу. Терпение! Юноша, я до сего дня молча терпел ваши выходки. Я хочу сказать, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас на то есть свои причины. Мы наволновались, наголодались в юности. Естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть, пить, отдохнуть, вообще наградить себя с избытком за беспокойную голодную жизнь юных дней. Кто это мы? Это я, вы, он, все вы. Мы все здесь дети мещан, дети бедных людей. Мы, говорили, много голодали и волновались в юности. Естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть. Вот наша психология. Она не нравится вам, почтенная Марья Львовна? Она вполне естественная. Другой быть не может. Прежде всего человек. Почтенная Марья Львовна, а потом все прочие глупости. И потому оставьте нас в покое. Из-за того, что вы будете ругаться и других подстрекать на эту ругань, из-за того, что вы назовете нас трусами или лентяями, никто из нас не устремится в общественную деятельность. Нет, никто! Но я за себя скажу. Я не юноша! Меня, Марья Львовна, бесполезно учить. Я взрослый человек. Я рядовой русский человек. Русский обыватель. Я обыватель. И больше ничего. Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем. Я буду жить, как я хочу. И, наконец-то, плевать мне на ваши роскости, призывы. Идеи! Я русский обыватель!
Монолог королевы Елизаветы перед подписанием смертного приговора Марии Стюарт из четвертого акта трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Исполняет народная артистка Советского Союза, лауреат сталинских премий Александра Яблочкина.
Как утомилась я сидеть идолом, которых презираю. Когда ж свободно на престоле буду, я мнением черни дорожить должна, чтоб заслужить хвалу толпы ничтожной. Неполный тот властитель, кто обязан искать любви и одобрений мира. Властитель тот, кто в собственных делах ни от кого не просит одобрений. Уже затем в течение долгой жизни я самовластных мер была чужда и справедливо строго соблюдала, чтоб собственные руки оковать в насильственном, но неизбежном деле. Примеру мною данному должна я покорствовать. О, если б я была тиранкой, как испанская Мария, предместница моя на троне этом, могла б тебе, не убоясь упреков, пролить потоки королевской крови. Но добровольно ли справедливой быть решилась я? О, нет, необходимость, которая сильнее самих монархов, одна меня принудила к тому. Врагами я окружена отсюда, на троне этом силу и добытом держусь одной любовью народа. Все государства напрягают силы, чтобы меня не сдвинуть и унизить. Непримиримо грозно римский папа проклятиями разит мою главу. Мне Франция коварно простирает объятия и явную войну кровавую
Испанию готовит мне на морях. Я слабая жена, стою одна, боясь с целым миром. Высокой добродетелью должна я прикрывать и слабость прав моих, и незаконность моего рождения, которым запятнал меня отец. Напрасно я скрывать его стараюсь. Его прозрела злость моих врагов, и на меня воздвигла этот стюарт, грозящий вечно ненавистный призрак. Пора боязни положить предел. На плахе пасть должна ее голова. Покоя жажду, а она злой демон судьбою мне неспосланный. Она, как фурия, всю жизнь возгладила, где радость я надежду насадила. Гнездится всюду адская змея. Мария Стюарт, вот имя всех меня гнетущих бед. Когда она сойдет в могильный мрак, свободная, как воздух на горах. С какой насмешкой на меня смотрела и взором, как громовую стрелой, повергнуть в прах перед собой хотела. Бессильная, в моих руках острее оружия, смертельные их удары, и нет тебя. Ты незаконной дочерью меня считаешь. О да, до тех пор я буду ею, пока живешь и дышишь, сотру тебя с лица земли, и вместе с тобой исчезнет гнусное сомнение, и буду я плодом любви законной, когда британцу выбора не станет.
Монолог Василисы из четвертого акта драмы Островского «Василиса Милентьева».
Запала на сердце мне мечта царицей быть. Дурной ли это место? Да занято. Другая не пускает. Сидит на нем. Ошиблись мы с Григорием Лукьяновичем. Гневился царь не очень. И пожалел он пятую жену, плаксивую царицу Анну. Не дал своим рукам он воли. Костылем не уходил, не растоптал ногами. Не захотел мне места простать. А мы было, признаться, так и ждали. Стареет царь, и пылкость в нем проходит. Отходчив стал. Не так бывало прежде. Не проходил гнев царской без убойства. А что теперь? Потопал, покричал. Деньков пяток посердится на Анну, да на других, кто подвернется. Смей, скатиться будет на нее. А все ж она останется моей помехой. Хоть брошенной, постылой, но женой, царицею, а я ее работаю. Я не слепа. Я вижу, что царю по нраву я. Старик на Василису, как кот на мышь, глядит. Но Василисе наложницей быть мало. Пробиралась, ползла ползком я. К царице. За тиратство и бедность натерпелась позору я и брани от боярыни, от толстых дур, унизанных серьгами да костями. Как куцы в сарафанах кичатся тем, что оксамит тяжелый коробится лубком на их плечах. Умнее меня они, краше что ли? Лишь по мужьям и честь им. Я побитый сумела бы вы выместить столицей. Я краше их и в смирном вдовьем платье. Надень-ка я наряды дорогие, ну пусть тогда посмотрят, кто с Мелентьевой в Москве красой сравниться может. Хоть полюбуюсь на себя немного, венчальный свой наряд надену. Как себя давно я не видала красавицы такой. И оставаться рабою мне, так нет же нет. Царёву я видела любовь и ласку. Быть хочу царицей я и буду.
Монолог капитана Черногубова из первого акта пьесы Александра Штейна «Персональное дело». Исполняет народный артист республики, лауреат Сталинской премии Александр Александрович Ханов. Капитан Черногубов обращается к секретарю партийной организации.
Вы обязаны меня познакомить с делом Хлебникова. Я рекомендовал его в партию. Я несу за него полную ответственность. И вы, пожалуйста, на меня так не смотрите, не пугайте меня, дорогой товарищ. Не надо пугать. Я тоже на свет Божий не из колодца вылез. Я в партии четвертый десяток. Я рекомендовал Хлебникова. Я хочу знать о нем всю правду. Рекомендующий не может не знать, почему исключают из партии человека, за которого он партийным билетом поручился. Честью своей партийной поручился. Как вас звать? Анна Семеновна. Так вот, Анна Семеновна, вы мне как коммунист коммунисту, и я вам как коммунист коммунисту. Я в партии 30 лет. Есть в моей биографии темное пятно. Был у меня товарищ. Попал в тугой переплет. И я за него не вступился. Убедил себя, что он виноват. А если разобраться с самим собой, лицемерил, за себя трусил. Как бы мне либерализм не припаяли. У него вопрос жизни и смерти. А у меня, в общем, одна поганенькая мыслишка. Как бы из-за него про меня чего плохого не подумали. Вот, Анна Семеновна. Товарищ мой, давно из штопора вышел, сейчас работает в Куйбышеве, технаруком на заводе. А я ему до сего дня не смею в глаза взглянуть. Жжет и будет сжечь до самой могилы. Не выговор, не снимешь. Но больше такого шкурничества в моей жизни никогда не будет. Хочу о Хлебникове знать всю правду. Всю правду. И за разрешение прийти на собрание спасибо. Приду.
Монолог капитана Черногубова из третьего действия пьесы Александра Штейна «Персональное дело». Капитан Черногубов у партследователя.
Москву я угадал в декабре прошлого года, как раз когда его из партии. А до той поры, со дня победы, это получается 8 лет. Переписки у меня не было. Мужская дружба чернил не любит. Вот вы мне сказали, известна ли мне сущность дела Хлебникова. Товарищ партследователь, мне существо этого человека известно. А что касается ошибок, вы меня извините, не ошибается только один Бог, да и то, поскольку его нет. Ну, предположим, ошибся человек. Враг он нашей партии, нашей власти, мне, вам. Антисоветская в нем душа или советская, вот что главное. Партбилет положу советское. Завтра в тыл противника идти, сегодня бы его выбрал. А из него, видите ли, человека в маске разрисовали. Этакую живопись пустили. Вот юристы говорят, если хочешь найти виновного, ищи, кому это выгодно. Поневоле задумайся, кому барыш, кому убыток, Хлебникова врагом рисовать. И вообще, кому барыш, кому убыток, советских людей врагами рисовать. Если мы по навету темных доносчиков, наши кадры, золотых наших советских людей попросту трепать будем, выбивать из строя, озлоблять. Кому барыш? А ведь за такими несправедливо обиженными семьи стоят, жены, матери, сестры, братья. Их тоже надо считать. А на друзей разве тень не косит? Кому барыш? Кому угодно, только не нам с вами, товарищ, прослед ни нашей власти, ни нашей партии. Ну что же, верно я говорю? А уж с этим голубчиком Полудиным, вот уж с ним в тыл противника, как у нас на Украине говорят, нема дурных. Да я не только с ним в тыл. Вы знаете, я с ним бы в санаторий вместе не поехал. А вдруг мне вот не понравится санаторий? Вот не понравится мне санаторий, так ведь он же всеми процедурами пожертвует, во все инстанции застрочит. Приглядитесь к Черногубу, он против нашей курортной политики выступает. Он уже и так меня хотел на крючок. Донос во флот накропал, в потере бдительности обвиняет. Хотел и на мне пятнышко поставить, чтобы я прыти поубавил, а то приехал, наследил и будь таков. Ну а у нас на флоте доносчиков не любят. Послали его вместе с доносом. Ну, одним словом, далеко послали. Я очень жалею, что при разборе этого дела меня не было в Москве. Я бы рассказал, что делалось на собрании. У нас ведь есть такие, что Очки 3+ наденешь, а не разберешь, где мило, где гнило. Ведь такое наплели про Хлебникова и так доложили. А вы знаете, как важно, как доложить. А потом Солдатова на собрание пригласили. Ошибка. Инструктора на место послали, тот в дело не вник, формально подошел. Что у нас так не бывает? Бывает.
Монолог деда Матвея из пьесы Кочетова «Семья Журбиных».
Как я ее любил. Я ее от нелюбимого жениха увез, от господского приказчика. Выскочила она ко мне с заднего крыльца, как была в подвенечном платье, в церковь ехать готовилась, в фате, фата, туфельки беленькие с блесками. Я ее в тулуп, да в розвольни. 20 верст летели в мороз, в пургу. Кони полковые. А потом нас деревенский батюшка за трояк обвенчал. Вот так с простым солдатом ушла. И вот с той самой морозной ночи нашего венчания и до самого часа ее смерти не было между нами ни ссор, ни несогласия. Красивая была, душевная. Я тогда в порту грузчиком работал. Ну, товарищи придут грязные, безобразные, пьяные. А перед ней каждому хотелось быть и лучше, и чище. Глаза. Глаза ее синие, синие. Так за мной повсюду и шли, и на войну, и в дальние моря. Вот зажмурюсь, а она как живая стоит. Ягонька. Эх, дурочка, а ты говоришь,
Лев Толстой. Анна Каренина в инсценировке Волкова. Монологи Анны исполняет народная артистка Советского Союза, лауреат Сталинской премии Клавдия Николаевна Еланская.
Я сначала прочту отрывок из сцены с Вронским. Нет, нет, если это будет так продолжаться, то это случится гораздо, гораздо прежде. Я жду, мучаюсь, час-два. Да, муж был и опять куда-то уехал. Нет, ничего, ты не говори про это. Да, мы все мучаемся, только не он. Разве не знаю ту ложь, которой он весь пропитан? Разве можно чувствовать что-нибудь, жить так, как он живет со мной? Он ничего не понимает и не чувствует. Разве может человек, который чувствует что-нибудь, жить со своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить ей, ты, Машер, ты, Анна? Нет, нет, это не мужчина, это не человек, это кукла. Они говорят, религиозный, нравственный, умный человек. Никто не знает. Но я знаю, никто не знает, как он 8 лет душил мою жизнь. Нет, нет, я разорву эту паутину лжи, в которую он хочет меня путать. Он не понимает, что я твоя жена, что он для меня чужой, лишний. Хорошо, не надо, не надо. Не будем о нем говорить. Ты спрашивал, когда это случится? Скоро. Я... Не переживу этого. Ты меня не перебивай, я это знаю и знаю верно. Я умру. Это правда. Я видела сон. Да-да, сон. Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, где там нужно взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне? А в углу в спальне... Стоит что-то. Это что-то повернулось, я вижу, что это мужик. Взъерошен бородой, маленький и страшный. Я от страха захотела бежать, а он нагнулся над мешком, руками что-то пошится там и приговаривает по-французски. И ты знаешь, он грассирует. Ильфо, лебат, шлефер, лебраер, лепатрир. Я от страха захотела проснуться. Я проснулась. Но я проснулась во сне и спрашиваю себя, что это значит? А Корней, наш швейцар, мне и говорит, родами умрете, родами матушка. И я проснулась. Бред Анны. Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная и ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли? Алексей мне не отказал бы. Я бы забыла бы, а он бы простил. А что же он не едет? Ах, боже мой, какая тоска. Дайте мне поскорее воды. Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, хорошо. Но дайте ей кормилицу. Я согласна. Это даже лучше. Он приедет, ему будет больно видеть ее. Отдайте ее. О, боже мой, какой вздор. Вы от того говорите, что не простит, что не знаете его. Никто не знал, одна я. И от того мне так тяжело стало. Его глаза надо знать. У Сережи точно такие же. Этого я видеть не могу. Надо с Сережу перевести в угольную и Марьет попросить с ним лечь. Нет, 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 я не боюсь его. Я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь от того, что мне некогда. Мне осталось жить немного. Сейчас начнется жар. Я уже ничего не пойму. А теперь я все понимаю, я все вижу. Нет, подожди, подожди, ты не знаешь. Постойте. Постойте. Я вот что хотела сказать. Ты не удивляйся на меня, я все та же. Но во мне есть другая. Я ее боюсь. Она полюбила того. Я хотела возненавидеть тебя. И не могла забыть про ту, которая была прежде. А та не я. Теперь я настоящая. Я вся, я теперь... Умираю. Спроси у доктора. Я и теперь чувствую эти пуды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие. Огромные. Но это ничего. Это все скоро кончится. Мне нужно одно. Ты прости меня. Знаю, знаю, я ужасна. Ну, меня не говорил, что святая мученица, как ее звали, она хуже была. Я поеду в Рим, там пустыню, там я никому не буду мешать, я только Сережу возьму и девочку. Нет, 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 ты не можешь простить. Этого нельзя простить. Иди, уйди, ты слишком хороший. Вот он, вот он. Я знала. Теперь прощайте все. Опять они пришли. А чего они не уходят? Снимите с меня эти шубы. Помни одно. Мне нужно было... Одно прощение. Я больше ничего не хочу. А чего? Он не подойдет. Подойди. Подойди. Смотри на него. Он святой. Открой лицо. Открой лицо. Алексей Александрович, открой ему лицо. Мне его нужно видеть. Алексей Александрович, подай ему руку, прости его. Слава Богу, слава Богу. Теперь все хорошо. Мне нужно только немножко вытянуть ноги. Вот так вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалки. Боже мой, когда это кончится? Доктор, дайте мне морфину. Доктор, дайте мне морфину. Боже мой. Боже мой.
Разрыва с Вронским.
кончен. Нет. Нет, этого не может быть. Но как же? А как же он мог уехать? Оставить меня в таком положении? Как же он может жить, не примирившись со мной? Смерть? Нет. Нет, нет. Нет, нет, я люблю его. Он любит меня. Это было, было и пройдет. Нам надо объясниться. Да-да, надо объясниться. Я ему напишу. Я ему напишу, что я виновата. Я виновата, что мне страшно.
Узнать, куда поехал граф.
Губерновку. Да. Можно послать депешу. Надо объясниться, Анна.
Отошлите Михаила в деревню графини Вронской, то скорее тотчас же принесите ответ.
Он вернется. Да-да, он вернется. Он вернется. Что? Что? Если он не приедет. Нет. 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 Это... Этого не может быть. Надо, чтобы он не видал меня с заплаканными глазами. Причёсана ли я? Кто это? Да, это я. Что же я с ума схожу?
Аннушка! Аннушка! Приготовь мне одеться! Да-да,
если так, то я поеду сама, прежде чем навсегда уехать. Да, я ему скажу все. Все-все. Я никогда, я никого не ненавидела так, как этого человека. Да, главное уехать из этого дома. Я не могу тут, не могу. Да-да. Я поеду.
Вокзал, обиралка. Да. На чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не была бы мучением.
Он взял от меня все, что мог. И теперь я не узнаю. Моя любовь становится все страшнее и злебее. А его все гаснет, гаснет. Вот почему мы расходимся. И помочь этому нельзя. Все попытки были сделаны. Винт свинтился. Спать. Кого ты беспокоишь? Да. Очень беспокоит меня. На то дан разум, чтобы избавиться. Ну как? Туда! На самую середину! Я накажу его и избавлюсь от всех. Себя. Где я? Что я делаю? Зачем? Господи! Прости мне все!
Последний монолог Гамлета из первого акта трагедии Шекспира «Гамлет». Исполняет народный артист республики, лауреат Сталинской премии Евгений Самойлов.
Вот я один. О, что я за ничтожный, жалкий раб. Не стыдно ли, что этот вот актер в изображении вымышленной страсти так поднял дух свой до своей мечты, что стал от напряжения весь бледный. И все из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Что он Гекубе? Он рыдал. Чего бы он достиг, будь у него такой же повод и подсказ для страсти, как у меня. А я, тупой и велодушный дурень, мямлю, как кротозей, своей же правде чуждый и ничего сказать не в силах, даже за короля, чья жизнь и достояние так гнусно сгублены. И я трус! Кто скажет мне, подлец, пробьет башку, потянет за нос, ложь забьет мне в глотку до самых легких? Кто желает первый? Ей-богу, я бы снес. Ведь у меня и печень голубиная, Нет желчи, чтобы огорчаться злом. И то б давно бы я скормил всем коршуном небес труп негодяя, хищник и подлец, блудливый, вероломный злой подлец. О, мщение! Как это славно, что я сын умершленного отца, влекомый крести небом и гигиены, как шлюха отвожу словами душу и упражняюсь в ругани, как баба, как судомойка. Фу! Гадость! К делу мозг! Я слыхал, что иногда преступники в театре бывали под воздействием игры так глубоко потрясены, что тут же свои провозглашали злодеяния. Убийство, хоть и немо, говорит чудесным языком. Велю актерам представить нечто, в чем бы дядя мог видеть смерть моего отца. Вопьюсь в глаза, проникну до живого, чуть он дрогнет. Свой путь я знаю. Дух, представший мне, быть может, был и дьявол. Дьявол власти навлекаться в милый образ. И возможно, что так, как я расслаблен и печален, а над такой душой он очень мощен, меня он в гибель вводит. Мне нужна вернее опора, зрелище, петля, чтоб заарканить совесть короля.
Монолог Гамлета «Быть или не
быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благородней духом? Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или полчась на воле смут сразить их противоборством? Умереть, уснуть, и только, и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячи природных мук, наследие плоти. Как такой развязки не жаждать? Когда мы сбросим тленные оковы, вот что пугает нас. Вот где причина того, что бедствие так долговечны. Кто снес бы плети и глумленья века, гнет сильного, насмешку гордеца, боль презренной любви, судей неправду, заносчивость властей и оскорбления, чинимые безропотной заслуги, когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей, что похоть и потеть под нудной жизнью, когда бы страх чего-то после смерти, безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, воли не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым. Так трусами нас делает раздумие. И так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным. И начинание, взнесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия.